Добрый день, это «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона Анастасия Жигулина. Со мной на связи психолог, политик и общественный деятель Леонид Гозман. Леонид Яковлевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Я все, кто к нам только что подключился и продолжает подключаться, напоминаю, что у нас есть чат, он обычно очень оживленный. Пишите туда, я постараюсь за ним следить, задавать вопросы, если они будут актуальны. Ну и, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь, если вы этого еще не сделали, и пишите комментарии, если вы смотрите это в записи. Ну и перейдем, собственно, к темам сегодняшнего дня. Основным, как мне кажется, это сегодня все ждут и обсуждают, что же скажет Путин в своем послании к Федеральному собранию. Как всегда, это бывает много скептицизма, многие говорят, что ничего он не скажет, ничего не стоит это вообще ждать. Кто-то ждет действительно каких-то громких объявлений. Вот вы к какому лагерю относитесь?
Нет, я не жду никаких громких объявлений. Мне этот фарс регулярный вызывает уже какое-то просто физиологическое отвращение происходящее. Ну, просто потому что, понимаете, Владимир Путин прошел долгий путь, и страна в его время прошла долгий путь. И когда он только пришел к власти, то, в общем, ну, большинство людей с большим вниманием следил за то, что он говорит, ну, просто потому что, ну, как новый царь, вот, что будет, все было важно, да. Потом все стало надоедать, понятно, что царь говорит все время более-менее одно и то же, одинаковые шуточки, все одинаково и так далее. Потом над ним стали смеяться, естественно, да, и пошли там анекдоты, насмешки и все прочее, да. Сейчас уже как-то смеяться сложнее, потому что все это идет на фоне потоков крови, разрушений, там, ужаса всякого и для Украины, и для всего мира угрозы, ну и, конечно, разрушение нашей собственной страны. Вот. Поэтому вот у меня ничего, кроме отвращения, это не вызывает. Теперь насчет ожиданий. Понятно, что перед Владимиром Владимировичем стоят очень серьезные проблемы. Сейчас у него очень серьезная задача этого послания. Знаете, к народу обращаться, в общем, достаточно бессмысленно, потому что он и народ живут в разных совершенно реалиях, абсолютно разных реалиях, не связанных. Ему наплевать на народ, на народу, в общем, наплевать на него. Ну и вот эта взаимная любовь, она совершенно прекрасна. Вот. Но есть элиты. Есть элиты, есть верхние 10 тысяч, которые растеряны, которые недовольны, которые раздражены, там, в бешенстве, в ярости там, и так далее от того, что он устроил, от той дури, которую он тут учинил. Вот. Причем это не потому, что они беспокоятся за страну, на страну им наплевать, а потому что они беспокоятся за себя. Он разрушил и их жизнь. Вот им он должен что-то сказать. Он их должен взбодрить, успокоить, показать, что он еще крутой там, и так далее. Да? Он должен это сделать, но он не может этого сделать. Он не может этого сделать, потому что, понимаете, они же на просто ля-ля не поддадутся. А сказать ему нечего. Почему он это послание откладывал так долго? Потому что его убедили, его крупные военачальники, выдающиеся, что вот Владимир Владимирович, сейчас еще немного, еще чуть-чуть, этого снимем, этого поставим, этого посадим, и все будет хорошо, и хохлов прям вот тух, как разнесем, да, вот, и все будет классно, да. И он, очевидно, ожидал, надеялся и пытался, и приказывал к 24 февраля чего-то такого добиться. Да, то ли Луганскую область освободить, то ли там еще чего-то. Он даже Бахмут взять не может, понимаете? И совершенно понятно, что в оставшиеся 3 дня до юбилея войны никаких существенных изменений на фронте быть не может, по определению. Да? Значит, готовился он к этому, он хотел объявить победу. С победой накрылось. Значит, он будет искать, как ему успокоиться. Я думаю, что он будет пережевывать все то же самое, что пережевывал раньше.
Почему опять не отменил послание в таком случае, если ничего не изменилось? Ну, мы как бы уже объяснили для себя, почему не случилось послание в прошлом году, а вот теперь случилось, что-то все-таки, может быть, поменялось?
Нет, 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 не в этом дело, ни черта не поменялось, конечно. А дело в другом. Дело в том, что если бы он сейчас отменил, еще раз отменил послание, то он бы перед своими элитами... Элиты – это не хорошие люди, у нас иногда говорят, какие же это элиты, это вообще курям насмех, а не элиты и так далее. Да? Уж какие есть? Элиты – это распорядители ресурсов. Элиты – это те, у кого есть ресурсы, у кого есть деньги, у кого есть вооруженные люди, у кого есть авторитет какой-то и так далее. Это элита. Да? Вот. И если бы он сейчас еще раз отменил послание, то это значит, что он бы своим элитам сказал: «Ребята, я сдулся, меня вообще больше нет. Не обращайте больше на меня внимания. Вот. Этого он, естественно, сказать не хочет, не может и так далее. Ну вот, поэтому так получается.
Вот если все-таки рассматривать это выступление, ну, как некий спектакль, раз уж мы говорим, что никакого там смысла особо нет, это постановка для определенных людей. Вот с точки зрения психологии, на какие вещи стоит обращать внимание, может быть, какие-то сигналы, которые можно считать, что вот может тут пойти не по сценарию, или в чем тут может сценарий измениться, например?
Да, в психологии нет никаких хитрых таких, понимаете, секретов, да, что вот посмотри, как дрожит левый мизинец, и поэтому можно сказать, там, я не знаю, какой стадии у него рак. Ну, это все ерунда на самом деле, да. Вот. И все нормальные люди смотрят на одно и то же, смотрят на интонации, на то, как раздражается, на то, как, насколько держит себя в руках. Там. Ну, конечно, будут смотреть на состояние здоровья, ну, настолько, насколько можно судить, там, понимаете, вот, как выглядит, как говорит, как голос там и прочее. Ну, на все это, конечно, будем смотреть. Понимаете, ведь на самом деле, я думаю, что вот те, кто соберутся в этом зале, и даже, ну, там много соберется людей совершенно бессмысленных, ничего не решающих, типа там депутатов Государственной Думы, 90% из них не решает вообще ничего. Но люди, принадлежащие действительно к реальным элитам российским, да, реальные распорядители того, что в России осталось, они будут смотреть вот с какой точки зрения. Понимаете, уже предавать или еще рано? Угу. Когда с корабля-то спрыгивать? Да? У них нет вопроса, предать или не предать. Предать обязательно, это понятно. Но когда предать? То есть предать надо точный момент. Да? Ровно тогда, когда еще не поздно, уже не рано, там, ну и так далее. Да? Вот надо вот этот момент поймать. Помните, как Гафт говорил в гараже, вовремя предать, значит, предвидеть. Вот им надо предвидеть, когда надо спрыгивать с корабля. Знаете, что значит спрыгивать с корабля? Это вообще серьезное дело. Вот они сейчас сохраняют ему лояльность. Почему? Потому что они его любят? Нет. Потому что они его уважают и считают, что он правильно делает? Нет. Они прекрасно понимают, что он завел страну в абсолютный тупик, в яму. И причем на страну-то им наплевать, на себя-то не наплевать, понимаете? Он их жизнь разрушил. Поэтому они в гневе абсолютно против него, конечно. Да? Вот. Но вот так вот просто свалить-то невозможно. Да? Значит, как можно? А можно очень радикально. Вот этот отказ от лояльности не может сейчас быть на пути, что, знаешь, государь, я, пожалуй, уеду в свое имение и буду там тихо жить, а ты управляй тут без меня, да? Все, такого уже сделать нельзя, да? И имение все...
Только по личной индульгенции Путина, потому что мы, допустим, помним Путина, которому, видимо, дана была такая индульгенция.
Кому?
Алексея Кудрина.
Ну, возможно, да. Не знаю, потому что там более сложная ситуация, но неважно. Не хочу комментировать. Значит, просто так нельзя. Значит, что можно? Можно перейти на сторону противника. Реально. Да? Можно идти по пути графа Палина и других, которые совершили переворот 801 года против императора Павла. Да, например, да, можно сбежать за границу и там выступить против и с разоблачением там чего-нибудь, в расчете за это получить прощение. Вообще, я полагаю, что они все просчитывают вот еще что. За что их простят? И простят ли их? Понимаете, ведь они все под санкциями. Они все под Гаагой ходят. Да? Значит, но понятно также, что если ты, например, будешь участвовать в отстранении Путина от власти, то тебе простят все. Ну, это понятно совершенно. Просто все простят, что бы ты там не натворил. Да? И вот я думаю, что они будут следить сегодня за тем, как он выступает. Внимательно смотреть на Владимира Владимировича и на дрожание левого мизинца, и на подергивание века и так далее, чтобы решить для себя, уже пора или еще рано, еще слишком опасно. Вот такой диалог, по-моему, сегодня. И в этом смысле, конечно, он очень интересен.
Я хочу напомнить всем, кто нас смотрит, поблагодарить, во-первых, тех, кто нам помогает, кто присылает свои донаты. Мы продолжаем работать только благодаря вам. Вы наш единственный источник финансирования. И все эти программы мы, по сути, делаем вместе с вами. Продолжаем звать замечательных гостей тоже благодаря вам. Я напоминаю, что в описании к этому видео есть перечислены все способы, как нам можно помочь. Это можно делать из России, из-за рубежа. Можно даже перекинуть на телефон, на Сбербанк, через биткоины, подписаться, оформить подписку и так далее. То есть очень много разных способов. Любая сумма, там даже 20-30 рублей, для нас очень значимая, потому что, по сути, это вот наш единственный источник финансирования, наш единственный источник дохода. Я возвращаюсь все-таки к Путину. Мне кажется, что вот такая вот сейчас важная часть всех выступлений Путина – это то, что он каждый раз пытается объяснить, за что же мы все-таки воюем. И как мы видели в течение года, вот это вот объяснение, оно очень сильно трансформировалось. Там была демилитаризация, денацификация, защита Донбасса, потом риторика сменилась на защиту России, понятно, что как бы сменил, после каких событий она сменилась, потом регулярно то появлялось, то исчезало противостояние с НАТО. Вот как вам кажется, какое объяснение он даст сейчас, спустя год, и важно ли вообще, какое объяснение он даст?
Самое трогательное объяснение было то, что мы воюем с сатаной. Помните, да, с да, верховным было. Повелителем ада, это просто великий...
Сейчас, десатанизация это была.
Десатанизация, да. Дмитрий Анатольевич, да, великий, да, человек, да, конечно. Просто, просто великий человек. Так вот, знаете, сегодня, я думаю, он будет говорить о том, что мы защищаем свою родину. Мы защищаем свою родину, на нас напали, нас хотят лишить суверенитета, отнять наши нефтяные богатства, заставить жить в гомосексуальных браках, не знаю, что еще. Вот, вот весь этот вот кошмар, который нам сулят, сулят враги, вот Байден уже в Киеве, ну, вот, вот, ну и так далее. Да? Вот, и что мы защищаемся от этого. Единственное, что у него осталось, у него не может быть никакой больше уже, мне кажется, мессианской идеи России, что мы там кого-то освобождаем, кого-то там чего-то, это уже совершенно, как говорят, не канает, значит, а мы защищаемся, да, мы защищаемся. Как мы всегда защищались, нашествие Наполеона, нашествие Гитлера, Орда, я не знаю, кто еще, печенеги с половцами и так далее, и вот, значит, мы от всего защищаемся, и мы всегда защищались, мы сплачивались, защищаемся, мы и сейчас защитимся, и наша Родина опять будет независимой, будет сиять в веках, и сплотила навеки Великая Русь, там, ну и прочая ерунда, да, вот. Он так менял все время цели войны, не по дури, нет, а потому что подлинную цель войны он назвать не мог. А подлинная цель войны была уничтожение Украины. Просто уничтожение Украины. Украины быть не должно. Он об этом, между прочим, говорил прямым текстом. Он много раз говорил, украинцы и русские – это один народ. Украинский язык и русский язык – это один язык. Украину придумал Ленин, по-видимому, по заданию немецкого генштаба, поскольку был шпион там, ну и прочее, прочее. Да? Вот. Поэтому в нормально организованном мире не должно быть Украины. Вообще, надо сказать, что вот эти вот диктаторы, им все время хочется правильно организовать мир. Помните, после раздела Польши, последнего сталинского, товарищ Молотов сказал, что вот это уродливое дитя Версальского договора наконец перестало существовать. Польша, в смысле, да? То есть, вот им все казалось, Польша говорит неправильно, не должно быть Польша, да? Вот давайте Польшу уничтожим. Вот он сейчас хотел уничтожить, ну, с Польшей не получилось, слава богу, вот. Но сейчас он хотел уничтожить Украину. Причем Украина, мне кажется, была первой его по целью. Дальше было возвращение своего, как он сказал, интерпретировал действия Петра Великого, что Петр не захватывал, а свое возвращал. Мы тоже будем возвращать свое, мы возьмем, ну, а что свое? Империя вообще везде, где наступала нога русского солдата, тем более везде, где прерывалась кровь русского солдата, а где она не прерывалась, скажите, пожалуйста, везде, в общем, у нас особые права, это наша земля и так далее. То есть война шла, на самом деле, с западной цивилизацией. В этом смысле война очень похожа на ту войну, которую развязал Гитлер против мировой цивилизации в свое время, войну за новый порядок. Гитлер это и называл новым порядком, на самом деле, не стесняясь. Да? Мне кажется, что Владимир Владимирович ведет вот столь же безумную и нереалистичную войну, которая потому и не может закончиться никакими соглашениями, никаким мирным договором, потому что то, чего он требует, это нереализуемо. Понимаете? Это нереализуемо. Понимаете, если к вам приходит сосед и говорит: слушайте, мне не нравится, что вы по вечерам включаете телевизор, у меня вот, значит, из-за этого шумно там и так далее, то это может быть предметом переговоров. Вы можете его послать, вы можете ему пойти навстречу, можете еще что-то. Да? Но если к вам приходит сосед и говорит: знаешь что, я бы хотел, чтобы тебя здесь не было, и жить в твоей квартире тоже, присоединить ее к своей, да? То не может быть, здесь нет предмета договоренности. Да, вот то же самое, нет предмета договоренности в этой войне. И поэтому он должен придумать какую-то ерунду, понимаете, мальчиков в трусиках, биолаборатории, которые делают наших женщин бесплодными, там, ну и прочее. Ну и, конечно, сатану.
Просто вот возвращаясь к своему вопросу, если мы, ну, говорим, понятно, в глобальном, в таком идеологическом смысле, то это все считывается и, в общем-то, понятно. А вот, допустим, ну, для людей, которые ждут окончания войны, раньше была конкретная цель. Ну, то есть была, как бы, у того, что озвучивал Путин, было какое-то стратегическое воплощение. Допустим, денацификация, у этого стратегическое воплощение взять Киев и как бы свергнуть существующую там власть. А у войны с НАТО не может быть стратегического воплощения. Что, кого, какое должно, какая должна победа случиться на поле боя, после которого мы бы сказали, Путин бы сказал, что вот все, мы победили НАТО.
Нет, ну, победа над НАТО – это что? Приезжает сюда Байден в Москву, коленопреклоненный стоит и ждет, значит, когда Путин к нему выйдет. И говорит: да, господин Путин, я все понял, мы все осознали, и там вот все другие лидеры стоят, мы уходим на границе 97-го года, мы там еще чего-то такое делаем и так далее. Что может их к этому подвигнуть? Могло бы, с точки зрения, по-видимому, как надеялся Владимир Владимирович, это блистательная победа в Украине, да, Киев за 3 дня, парад на Крещатике, дальше, возможно, какие-нибудь провокации против государств Балтии и Польши, что-нибудь там тоже такое вернуть свое, там же своего у нас вообще до хрена, как вы понимаете, да, опять же, русский солдат там был, а чего они наши памятники поснимали, вернуть памятники, ну и так далее. И тогда, возможно, бы они испугались. Но, понимаете, вот поскольку он перешел на эту от блефа, от распальцовки, он перешел к реальным действиям, тогда он уже и должен добиться реальных успехов. Ну вот, условно, взять Киев. Да? С Киевом вышла заминка благодаря героизму украинских солдат, за что им вечное спасибо.
Но ведь в такую цель элита, про которую вы говорили, вряд ли поверит. Ну, то есть поверить во взятие Киева в начале войны, в это, на самом деле, я думаю, что многие верили.
Да, конечно.
Можно. А поверить в победу над НАТО, ну вот целиком, над всем блоком, мне кажется, что вот элита, про которую вы вначале говорили, на которую рассчитана эта речь, в такое уже поверит с трудом.
Ну, конечно, она не поверит, она уже давно не верит, понимаете, давно не верит. Да, вы правы, вначале они могли поверить. Кстати, когда он начинал это безумие, то, в общем-то, его ближайшие люди явно не были в восторге. Помните это смешное заседание, якобы заседание Совета Безопасности, когда он их всех вызывал как школьников к доске, и они все говорили: да, господин учитель, вы правы, вот так и надо делать. Помните, когда это было, этот ужас, смешное и жалкое зрелище было, да? Вот. Но тогда, если бы он в этот момент мог, если бы он взял Киев, они бы, конечно, поняли, что они не правы, а он прав. И они на это рассчитывали, в это верили многие. Кстати говоря, президент Байден вчера в Киеве сказал, что вот вы побеждаете, и в это не верил, в эту возможность не верил никто, кроме вас. Вы помните, он это сказал, да? То есть весь мир считал, что был под такой, знаете, под впечатлением такой магии диктатуры, магии тоталитаризма. Вот это было, между прочим, в 1938 было то же самое. Чемберлен и Деладье, когда подписывали Мюнхенские соглашения, то, что вошло в историю как Мюнхенский сговор, что действительно позорная волшебная вещь. Вот. Когда они подписывали это соглашение, то вот я читал, по крайней мере, что их разведки им докладывали, что Гитлер совсем не так силен. И что если сейчас Англия и Франция вообще скажут «нет», то он получит по морде и уползет. Да? Но они были под впечатлением вот этих парадов, этих речей, этих тысяч людей, которые кричали «Зиг Хайль» там, и так далее. И они поверили в мощь Гитлера. Он что-то не был так силен. И, видимо, очень многие поверили в мощь Путина, эти мультфильмы, которые он показывал, еще там что-то такое, да, вот, тогда действительно верили. Но потом, когда все стало, война честный человек, как кто-то сказал, когда все стало ясно, то, конечно, элиты ни во что не верят, конечно, элиты крайне раздражены и обеспокоены, ну и вот, как мне кажется, они просто пытаются понять, в большой тревоге, пытаются понять, что ждет-то, вот, что будет сейчас, и когда предавать.
Когда предавать? То есть вы уверены, что это какое-то скорое решение?
Нет, я не знаю, скорое ли это решение. Это неизвестно, потому что я же не знаю, сколько у него еще ракет, я не знаю, сколько у него еще пушек там и так далее. Там кто это знает? Он сам, может, не знает. Но, или там, как Китай там развернется, мало ли что, Иран. Вот. Но в чем я не сомневаюсь, что его элиты крайне недовольны, крайне обеспокоены, просто предельно раздражены и смотрят, пора ли предаваться. Вот за этим они смотрят.
В завершении нашего длинного разговора про послание хотела с вами поговорить еще вот... Смотрите, некоторые европейские, в частности, издания New York Times, например, продолжают предсказывать, ну, как, наверное, с каждым громким обращением Путина, это предсказание звучит, что вот сейчас непременно он объявит мобилизацию. Мы это каждый раз слышим. Вот как вам кажется, сейчас эта вероятность увеличивается, уменьшается, и стоит ли вообще этого сейчас опасаться?
Ну, понимаете, есть, конечно, вероятность того, что он сегодня объявит переход на новую стадию войны. Да? Ну, там, допустим, призовет Совет Федерации объявить войну, например. Да? Это компетенция Совета Федерации. Но он обратится, я обращаюсь в Совет Федерации с просьбой сделать вот то-то, потому что деваться некуда там, и так далее. Ну, и тогда все пойдет. Только одной мобилизации? Думаю, что нет. Думаю, что нет. Хотя потому, что она не нужна. Знаете, они же и так забирают всех, кого хотят. Даже не кого хотят, кого могут. На самом деле, вот наши, так сказать, ну, те, кто говорят, что наш народ там не сопротивляется, там идет как покойно, как бараны на убой, там, и так далее, они не правы. Мне кажется, да, наш народ сопротивляется, очень активно. 20 тысяч одних арестованных за эти месяцы. От мобилизации 1 000 000 уехало, а еще значительно большее число уклонились от мобилизации. Понимаете? Уклонились. То есть, допустим, разные там фирмы, разные сферы народного хозяйства выбивают бронь для своих сотрудников. Так? То есть, получается, что Владимир Владимирович не может забрать очень много людей, столько, сколько ему хотелось бы. Ну, конечно, он может эти брони отменить, там что-то еще сделать. Вот. Ну, в общем, для того, чтобы забирать людей, препятствия тому, чтобы мобилизовывать еще людей и посылать их погибать в Украину, не в том, что они объявлены мобилизацией, а в каких-то других вещах. Отсутствие объявленной мобилизации ему совершенно не мешает. Поэтому я думаю, что не будет этого. Скорее, что тоже очень маловероятно, будет объявление военного положения или даже войны. Это более вероятно, чем просто мобилизация. Мне так кажется. Хотя это маловероятно. Скорее всего, не будет ничего. Вот как бы так, вот прогноз, вероятность, да, 95%, что он вообще ничего не скажет. Будет обычная болтовня.
Все-таки я хочу обсудить эту версию с объявлением войны. Зачем это нужно делать? Потому что это же разрушит всю концепцию, как бы, которая состоит в том, что мы не воюем, мы просто помогаем. Вот есть какие-то часть наших вооруженных сил, которая помогает нашему собрату. Эта концепция объявлением войны будет разрушена. Зачем это нужно делать? И в какой ситуации?
Ну чего? Мы, ну, это как раз вот это я вам объясню на раз, а Соловьев это все объяснит вообще прекрасно. Значит, но я могу сыграть за него и вам объяснить. Мы начали специальную военную операцию для помощи нашим братьям, как вы справедливо сказали. Да? Вот. Но когда мы стали помогать нашим братьям, наши исконные враги, враги рода человеческого, верховный повелитель ада и Соединенные Штаты в союзе с ним, значит, они на нас напали. Они напали на нас, понимаете? И поэтому сейчас мы вынуждены защищаться. Да, когда-то это была специальная военная операция для помощи мальчику в трусиках и русскому языку на Донбассе. А сегодня это уже защита Родины. Ну, а защита Родины, она и есть защита Родины. Поэтому да, мы воюем. Вот теперь мы, нас вынуждены воевать. Мы не хотели войны. Мы не хотели, мы никогда не хотим войны, между прочим. Россия вообще никогда ни на кого не нападала, никогда не хотела войны, всегда только защищалась. Как сказала покойная Лера Ильинична Новодвольская, Россия – это маленькая страна размером с Московское княжество, которая в результате череды справедливых освободительных войн выросла до шестой части суши.
Завершаем эту тему. Я хотела перейти к следующему важному вопросу. На днях завершилась Мюнхенская конференция. Понятная основная тема там какая была. В основном говорили о войне в Украине. Опять же, ну, как бы следили, насколько это возможно. Вот как вам кажется, восприятие ситуации с Западом, вот как оно сейчас меняется? Понятно, что оно трансформировалось за этот год определенным образом. Меняется ли оно сейчас и в какую сторону?
Да, конечно, он меняется очень сильно. Значит, изменилось следующее. Во-первых, возникло понимание той страшной угрозы, которую режим Владимира Путина несет западной цивилизации. Вот, что это просто вот вызов, сравнимый с вызовом, который бросил миру великий фюрер в свое время. Да, вот сравнимые вещи. И это люди понимают. И, соответственно, надо как-то собираться, вооружаться, давать отпор и так далее. Сейчас они дают отпор на территории Украины. Это, конечно, для них более выгодная ситуация. Но они понимают, что многие понимают то, что много раз уже говорил президент Зеленский. Вы не хотите воевать. Я понимаю, что вы не хотите воевать. Но если мы не победим, то вы будете воевать. И люди, в общем, многие начинают понимать, что уже поняли, что если украинцы не победят, то придет в реальную войну, придется вступить им. Посмотрите, как изменилась позиция, например, президента Франции Эммануэля Макрона, который столько времени там, да, звонил, приезжал, разговаривал, произнес такую речь, как кто-то сказал, что такую речь мог произнести президент Польши. Да, произнес президент Франции. Вот. То есть это понимание растет. Второе, что очень важное происходит на Западе, это понимание того, что Путин не так силен, как они думали. Вот не так силен. Он, как в свое время Сталин в финской войной, зимней войной, продемонстрировал слабость Красной армии, очень сильную, да, сильную слабость. Не знаю, как сказать, ну, почему, понятно, он продемонстрировал слабость. И тем самым, между прочим, это был еще один аргумент для Гитлера напасть на Советский Союз. Потому что, ну что, на слабого-то что не напасть-то? Вот. Сейчас Путин тоже продемонстрировал слабость очень большую. И Запад понимает, что, может быть, и не надо его так бояться. И они уже меньше боятся даже его ядерного оружия. Кстати говоря, надо сказать, что Путин, кроме всего прочего, конечно, ослабил безопасность России, и не НАТО, которого в качестве врага придумал он сам, который никогда врагом нам не был, а реальные враги, которые у нас есть, там, у Российской Федерации, это вот какие-то сумасшедшие, отмороженные какие-то радикалы на юге, там, какие-нибудь там талибы и прочее, да, вот это вся публика, возможно, Китай. Они, конечно, видят, что, в общем, Россия – это слабо, а чего бы не напасть, а чего бы не решить какие-нибудь территориальные вопросы, раз уж так хорошо сложилось. Да, вот это второе, что Запад понимает. И третье, что произошло на Западе, мне кажется, очень важно. Вот очень важно Насколько этот процесс зайдет далеко? Если зайдет достаточно далеко, то будет полная победа западной коалиции и Украины вместе с ней, и поражение путинского режима, что является победой для всех нас. Потому что мы все заинтересованы в демонтаже путинского режима. Так вот, это вот что. Это такой как бы кураж, если хотите. Знаете, Европа стояла на принципах определенных, она стояла на принципах, не только на прагматике. И когда Уинстон Черчилль в 1940 году говорил, мы не сдадимся, мы будем защищать свой остров, мы никогда не сдадимся, да, то это была не только прагматика, это были принципы, это были идеи на самом деле. Да? И вот точно так же было во время воздушного моста, во время блокады Берлина. Точно так же было много раз, когда они говорили, нет, мы будем защищать свои принципы. Да? Вот сейчас они защищают свои принципы. Не все. Многие говорят, а дьявол с ними, с этими принципами, давай мы Путину сохраним, поможем сохранить лицо там, и так далее. Да? Там еще вот по этому поводу идет еще бурная дискуссия. Я надеюсь, что победят сторонники принципов все-таки.
Мы сейчас прервемся буквально на 3 минуты. У нас короткий ролик. Не переключайтесь, у вас будет время поставить лайки. Пишите в чат, он продолжает работать. Ну и дальше мы продолжим с Леонидом Яковлевичем разговор.
Авторская программа Григория Михнова-Войтенко. Каждую пятницу после 13 часов на YouTube-канале «Ищем выход».
Здравствуйте, меня зовут Валерий Нича, и, как всегда, в это время мы вам рассказываем о том, что нового у нас на канале. И, конечно же, в самом начале я хочу сказать о том, что теперь по пятницам после 14 часов в нашем эфире выходит новая программа, авторская программа Дмитрия Губина. И запускаем мы ее только благодаря вашим донатам, потому что именно вы нам помогаете, и мы теперь уверены, что мы можем расширяться и делать новые передачи для вас. Я очень рад, что Дмитрий Губин согласился делать свои выпуски, и теперь, напоминаю, по пятницам после 14 часов. Итоговая программа специально для вас. Спасибо вам за то, что вы нам помогаете. Еще один важный момент, про который я должен сказать. Когда вы смотрите наши программы, смотрите в записи, пишите, пожалуйста, комментарии. Может быть, вы хотите с кем-то поспорить, поспорить с гостем, поспорить с ведущим, может быть, сказать, что вам что-то вообще не нравится, потому что это помогает продвигать видео. Оставайтесь с нами. И еще один важный момент. Ставьте лайки и не забывайте нам помогать. Это действительно очень важно. Когда отправляете донаты, пишите комментарии. Это важно для нас, потому что я затем собираю ваши сообщения, отправляю нашим коллегам-журналистам, которые тоже радуются. Это очень важно. Мы существуем благодаря вам, и у нас получается. Спасибо вам.
Канал «Ищем выход». Спасибо за то, что вы с нами.
Мы продолжаем. Это особое мнение на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона Анастасия Жигулина. Со мной на связи Леонид Гозман, психолог, политик, общественный деятель. Мы говорили про Европу, мы говорили про Мюнхенскую конференцию. И в первой части мы говорили, собственно, про цели, которые озвучивает и за которые реально воюет Путин. А вот у меня такой к вам глобальный вопрос, в глобальном смысле, за что сейчас воюет Европа и США, потому что они оказались втянуты в войну, которую не начинали, в которой не планировали участвовать, и уже полноценно, ну, экономически, своим оружием, политически тоже, они оказались в эту войну втянуты. За что сейчас они воюют? Какая у них, вот, если обозначить их цель, на ваш взгляд?
Ну, мне кажется, они воюют за то же самое, за что они воевали 80 лет назад. За свободу свою, за свою свободу. Вообще вот этот вот, эта война, так же как война, та Вторая мировая, она не за территории, не за колонии, нет, она за идею, если хотите, да, за то, подчиняться или не подчиняться, остаться свободными или не остаться свободными. Европа, вообще западный мир, защищается и хочет остаться таким, каким он был. Да, за 80 лет без большой войны все как-то расслабились. Знаете, оказалось, что какие-то там вооружения заржавели и не в плохом состоянии танки. И так далее. Но ничего, они уже все объявляют вначале о увеличении производства вооружений там, и так далее. Это совершенно неизбежная вещь. Это тоже сделал Владимир Владимирович Путин. Владимир Владимирович Путин вернул Европу к самой себе. Вообще западный мир к самому себе. Потому что западный мир никогда не сводился к такой расслабленности, к сидению в кафе на улицах, что очаровательно, и, конечно, часть западной жизни и так далее. Западный мир – это всегда была еще и сила, готовность защищаться, готовность сражаться там и так далее. И эта вот эта готовность вот идти вперед, она и, собственно, сделала западную цивилизацию в значительной степени. И сейчас она возвращается вот сюда же, к самой себе. Спасибо Владимиру Владимировичу за это.
Звучит НАТО так, расширяется. Как будто Путин помог Европе, ну, в каком-то смысле. Наверное, да.
У меня есть такая гипотеза, что Путин – это натовский шпион, который вот просто… Или шпион натовских радикалов, которые его специально заслали, чтобы он укрепил НАТО.
Угу. А вот в этом контексте, опять же, что будет означать победа над Путиным? Ну, то есть мы понимаем, что Путин не единственный диктатор в Европе сейчас, по сути. Есть другие, которые тоже могут претендовать на какие-то, может быть, на захват чего-либо или на, не знаю, просто на военную агрессию могут быть спровоцированы или сами себя спровоцировать. Вот победа над Путиным какой-то даст гарантию, что такого больше не случится?
Нет, гарантии не будет. Гарантией будет то, что в течение какого-то, по крайней мере, времени после победы над путинским режимом Европа, западная Европа, ну, в смысле, европейская цивилизация, будет достаточно сильной, достаточно вооруженной, достаточно такой, ну, как это сказать, готовый к бою. Да? Вот это будет гарантия. Ну, а других гарантий на самом деле не бывает. Только эти. Вот. А значит, насчет угроз. Понимаете, в чем дело? Такой страшной угрозы, которую сейчас представляет собой Владимир Владимирович, другой в мире это на сегодня нету. Ну, то есть так, есть потенциальная угроза, очень большая, это Китай. Конечно, авторитарная страна, гигантская и прочее. Но все-таки пока, по крайней мере, она еще в этом плане не сложилась. Это еще дело далекого будущего. Те диктаторы, которые проявляют какое-то безумие сейчас, они все-таки скорее региональные. Ну, вот Ким Чен Ын, да, наш брат практически. Ким Чен Ын, он, конечно, может много неприятностей миру доставить, но все-таки не таких глобальных. Это скорее региональная держава. Ну, Иран, но, видите, Иран трясет, Иран качается. И опять же, Иран слабее, чем Россия, очевидно. По своему, если у них даже есть ядерная бомба, то, в общем, пока им еще до таких арсеналов, крупнейших арсеналов идти, может, их до этого времени как-то задавят этих сумасшедших аятол. Вот. Так что мир будет более безопасен, мир будет более спокойным, естественно, нормальным. Вот в этом мире Украина будет, конечно, великой державой. Ну, совершенно очевидно, карта Европы изменится. Политическая карта, в смысле, ну, соотношение сил. Украина станет центром славянской цивилизации и православной цивилизации. Конечно, Украина, Киев. Киев вернет себе позицию матери городов русских, конечно. Ну, так что.
А какой для вас, ну, на ваш взгляд, сценарий трансформации России, скажем так, послевоенной или в результате войны, был бы оптимистичным, ну, был бы положительным для всех?
Ну, оптимистичных нету, к сожалению, да. Вот Германия после 1945 года пережила несколько лет тяжелейших, на самом деле, просто тяжелейших, и в материальном плане, в экономическом, в моральном плане и так далее. Вот. И нам предстоит то же самое. Не стоит думать, что мы можем легко из этого выскочить. Сценариев много, и один страшнее другого, хотя есть один, который более-менее ничего. Значит, страшный сценарий – это самый страшный сценарий. Ну, нет, два самых страшных сценария. Первый самый страшный сценарий – это победа Владимира Владимировича Путина. Вот если он победит, то мы получим ровно то же самое, что мы получили после Октябрьского переворота, когда на несколько поколений наша страна погружается во мрак и ну, становится такой какой-то черной дырой, понимаете, и все. Вот, таким слепым пятном на карте мира. Ну, а мы, наши дети, наши внуки, правнуки и так далее будем жить под властью вот этого отвратительного режима. Вот. Второй ужасный сценарий тоже – это если фронт рухнет, если фронт побежит там, и так далее, то может рухнуть российское государство. Российское государство отвратительно, но, тем не менее, все-таки там какие-то приказы выполняются, вода из крана идет, там, может, не везде, но почти везде там, и так далее, и нет голода. Вот если приказы перестанут выполняться, если вообще просто все рухнет, то начнется война каждого против всех. Частные армии начнут воевать друг с другом, региональные армии появятся, тоже будут воевать друг с другом. Ну и, в общем, тогда гражданская война 20 века, начало 20 века покажется игрой в песочнице в сравнении с тем, что может быть сейчас. Хороший вариант я вижу только один. Это какая, в какой-то форме отстранения Владимира Владимировича Путина от власти, неважно в какой, на самом деле, от табакерки до добровольного ухода. И тогда к власти придет какая-то хунта. Никакая не демократия, нет, конечно, не демократия, а диктатура. Но диктатура более разумная, менее такая рациональная. Вот у нас сегодня иррациональная диктатура, у нас диктатура такая идеократическая, диктатура с какими-то безумными идеями. Да? А может быть другая диктатура, которая будет считать, что нужно там, там наладить жизнь, там еще что-то. Ну, условно не Пол Пот, а РОДЭУ или Пиночет. Знаете, условно, да, вот такой вот там РОДЭУ, которого будет звать там Василий Петрович Иванов, вот он вот может прийти к власти, и тогда что он сделает? Он выведет войска с Украины оставшиеся, он постарается заключить мир, он, скорее всего, резко отступит перед Западом, я думаю, что он может согласиться на международный контроль над ядерным оружием, ну, потому что это мир будет требовать совершенно очевидно. Он, наверное, сделает какие-то символические жесты, типа освобождения политических заключенных, по крайней мере, части значительной, и там, ну, какие-то вот такие вещи он, конечно, сделает. Вот, в стране будет жить по-прежнему сложно, противно там, и так далее, но не так ужасно и противно, как сейчас. А потом диктатуру Василия Иванова сменит диктатуру Ивана Васильева. Значит, следующий диктатор, который будет еще немножко более осторожный. И вот так вот через несколько этих диктатур мы, в конце концов, можем вернуться к нормальной жизни. Этот шанс у страны, по-моему, остается.
Я всем, кто нас смотрит, напоминаю еще раз, что в описании к этому видео сказано, как нас можно поддержать. Для нас это очень сейчас важно. Вы можете воспринимать это как покупку утренней газеты, например, потому что мы с вами встречаемся каждое утро приглашаем гостей, каждый день работаем для вас, и все эти программы делаем вместе с нами, поэтому обязательно проходите в описании к этому видео, смотрите, как нам можно помочь, и помогайте прямо сейчас, там есть множество разных способов. Ну вот, получается, что вы сейчас сказали про возможный сценарий, не очень оптимистичный, но тем не менее. Мне кажется, что ну, не является ли вот эти на той же Мюнхенской конференции, допустим, приглашение делегаций от оппозиции вместо официальных представителей или глав государства, главы государства российского, сигналом того, что Европа-то как раз ждет, что удастся сменить власть в России не вот на какую-то новую авторитарную, может быть, или военную диктатуру, а удастся сменить на кого-то, кто будет, с кем можно будет сотрудничать сразу же напрямую, без вот этого вот периода ожидания, когда же все устаканится, когда же все нормализуется. Как вам кажется, такой вариант?
Ну, вы знаете, среди людей, которые принимают решения относительно нашей страны, есть люди, которые много чего понимают и хорошо понимают, а есть люди, которые вообще ничего не понимают. Вот. Но они тоже принимают решения, может быть, они как раз их принимают больше, чем другие. Значит, я не знаю, что они о себе думают, но представить себе, что вот, демократическая оппозиция может прийти к власти сразу после Путина, я, честно говоря, не могу. Я такого варианта не вижу. Вот. Я думаю, что демократическая оппозиция очень важна, потому что если она будет сидеть не в тюрьме и не в изгнании, а в России, то она диктатору Василию Иванову будет на него давить и требовать от него, и добиваться от него определенных разумных шагов. Это очень важно. Она должна оставаться, она должна работать. Вот. Кроме того, я думаю, что и в этом смысле ее роль гигантская на самом деле. И стоит бороться, стоит рисковать там, и так далее. Вот. Но понимать, что вот, ну, есть реальность... Ну и все. Вот, вот реальность, она есть реальность. Кроме того, я думаю, что приглашение нескольких человек, которые были приглашены, действительно, там же не только, ну там был Ходорковский, Каспаров, значит, Жанна Немцова, Юля Навального. Навальная, ну, это символический жест, жест уважения, солидарности там, и так далее. Мне кажется, что одним из мотивов приглашения этих очень достойных, безусловно, людей является желание вставить арбуз Владимиру Владимировичу Путину, сказать ему, вот, вот тебя мы не зовем, а зовем мы твоих врагов. Вот, потому что ты для нас никто, и звать тебя никак. Вот. Это, конечно, очень такое болезненное очень переживание для него, я полагаю.
Еще немножечко ненадолго вернемся к европейским лидерам. Вот вы говорили, что они увидели слабость Путина, они готовы помогать открыто, без ведения вот этих вот тайных переговоров, созвонов и так далее. Вот. Но, тем не менее, на той же Мюнхенской конференции все говорили про длительное противостояние. Олаф Шольц говорил про то, что нужно готовиться к тому, что эта война затянется на очень долго. А вот еще в январе, например, Шарль Мишель говорил о решающих месяцах или неделях. Нет ли тут противоречия?
Нет, ну, конечно, нет. Понимаете, в чем дело? Что такое решающие месяцы и недели? Значит, когда станет окончательно ясно, что у Путина нет никакого потенциала там, на продвижение вперед, а украинцы, наоборот, освободят значительную часть своей территории. Но им надо освободить всю свою территорию, включая Крым. Да? Значит, это, мне кажется, что это можно сделать. И там какие-то военные, с которых я спрашивал, говорят, что это, в принципе, возможно сделать, если Запад даст достаточное оружие. Но Запад боится, естественно. Вот на Западе есть три стратегии, как мне кажется. Значит, одна стратегия, которую разделяют, например, наши польские современники, которые, значит, там, в странах Балтии, очень многие. В общем, те, кто лучше понимают этот режим, так, знаете, на своей шкуре испытали, они, конечно, более радикальные и более адекватные, как мне кажется. Они говорят, как можно скорее дайте оружие, не бойтесь Путина, вышибить отовсюду, и только тогда, значит, все будет хорошо. Окей, это один путь. Другой путь. А давайте мы дадим оружие ровно настолько, чтобы Путин там завяз. Завяз, изматывался, и обескровив, стал не опасен. Вот просто стал не опасен. Он тихо бы сдох, понимаете? Вот чего, да? Это, конечно, маленькая аморальная вещь, мягко говоря, маленькая, да, потому что это значит, что людей будут убивать, причем не только, так сказать, тех, кого Путин будет посылать, а и украинцев будут убивать, продолжать, да, жертв, невинных, так сказать, жертв. Вот, ну, бывает такое в политике. И третий вариант. Давайте все-таки заставим украинцев пойти на переговоры, и вот, чтобы заключить закончить эту войну как угодно. Да? Не все ли нам равно, какая территория будет принадлежать России, какая территория будет принадлежать Украине и так далее. У этой точки зрения есть сторонники величайших ныне живущих философов. Хабермас вот, призывает на самом деле именно к этому сегодня. Я думаю, что это глубокая ошибка. Я думаю, что мир с Владимиром Владимировичем заключить нельзя. Можно заключить только перемирие, временное прекращение огня. Он никогда не остановится. Как великий фюрер не остановился, когда ему отдали Судеты и Австрию, он все равно пошел на Польшу. Вот все равно пошел на Польшу, да? При этом, кстати говоря, говорил ровно то, что говорит сейчас Владимир Владимирович, что сегодня скажет, нас вынудили, нам не оставили другого выхода. Это, между прочим, великий фюрер сказал, напав на Польшу. Ровно. Ровно это. Вот. Так что вот есть три варианта, и мы не знаем, какой вариант победит. Понимаете? Мы не знаем. Скорее всего, что-нибудь посерединке. Скорее всего, да? Вот. Но дальше, понимаете, в зависимости от положения дел на фронте, будет положение внутри путинских элит. И в какой-то момент элиты могут сказать, ладно, знаешь что, Владимир Владимирович, хватит, поиграли, хватит, давай сдаваться. Не хочешь сдаваться, ну, тогда табакерка.
Сегодня, помимо выступления Путина, анонсировано еще одно важное выступление. Это Джо Байден в Варшаве, который туда отправляется из Украины, как мы все понимаем. То, что это вообще анонсировано на один день, как вам кажется, это совпадение?
Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Насколько я знаю, вокруг президента Байдена много людей, которые Россию знают хорошо. Вот. Да и сам Байден, между прочим. Вот, вы знаете, Байден, на самом деле, вот у нас наша эта вся шопла пропагандистская издевается над ним. А зря, на самом деле, зря. Он очень умный и тонкий человек, и хорошо чувствующий. Вы знаете, я имею честь быть с ним знаком. То есть, как-то знаком. Вряд ли он меня помнит. Вот. А я его, конечно, помню. Значит, он тогда был вице-президентом и приезжал встречаться с Владимиром Владимировичем. Это давно было, уж не помню. Ну, вот он был вице-президент при Обаме. Вот. И несколько человек позвали в американское посольство на встречу с ним. В том числе вот там случайно как-то оказался я. Он очень сильно опоздал, потому что разговор затянулся. Потом он приехал. Приехал, ну, он, конечно, хотел расспрашивать нас. И там что-то расспрашивал. Но мы, естественно, нас было больше. Мы перехватили инициативу и стали спрашивать его. Как вот вам? И вы знаете, что поразительно? Он очень хорошо понимал ситуацию. Он очень хорошо понимал ситуацию в России. Великолепно просто, да? Ну, то ли он сам все понял, то ли он слушал умных людей, что не менее важно, на самом деле, чем если сам понял. Но вот мы были поражены глубиной его понимания ситуации, глубиной его понимания Путина и так далее. И там была сказана такая забавная фраза, которую сейчас, по-моему, он уже не скрывает, а тогда как-то он не хотел ее публичить, значит, которая была сказана нам вот в этом сокрытой беседе. Он сказал, президент Буш говорил, что он заглянул в его глаза и увидел там душу. Я тоже заглянул, души не увидел. Не увидел даже. Ну, так. Так что Байден все понимает. Это действительно очень важная речь. Ну, надо понимать, что у Байдена ведь кроме борьбы за судьбы мира есть еще одна задача – это перевыборы. Это серьезное дело. Я думаю, что тем вот визитом в Киев он начинает предвыборную кампанию. Вот. И сегодняшней речью, наверное, тоже.
Давайте попытаемся про содержание. Ну, то есть мы понимаем, что две речи, которые будут перекликаться. Вряд ли Путин будет ориентироваться на Байдена, но, возможно, речь Байдена станет каким-то образом ответом речи Путина. Что вот по итогам визита в Украину, по итогам всего происходящего сейчас, может быть, отчасти по итогам Мюнхенской конференции, Байден мог бы сказать или заявить, или, может быть, он это будет заявление о том, какую все-таки стратегию вот из перечисленных вами выберет Америка?
Ну, во-первых, я с вами не согласен, что Путин не будет ориентироваться на Байдена. Путин только на Байдена и ориентируется. Главное вообще, главное, чем он занимается, понимаете, вот тут один...
Ну, скорее, на вчерашнее тогда его заявление, да, потому что Путин уже вот скоро
на подходе. Вообще на все, вообще на все. Знаете, вот один умный человек сказал, что путинский режим – это драма непризнания. Нас не признают, нас не уважают, понимаете, вот все время он хочет, чтобы его признали, чтобы его держали за пацана там и так далее. Он все время ориентируется на Байдена, он все время в диалоге с Байденом. Это Байден на него плюет, а он-то в диалоге. Ну, что может сказать Джо Байден? Ну, понятно, что после визита в Киев и находясь в Варшаве, он будет говорить про эту войну. Ну, совершенно очевидно, что он скажет, что он увидел в Киеве людей, которые не сдадутся. Он увидел в Киеве людей, которые не проиграют эту войну, а точно совершенно ее выиграют. Это он вчера сказал. Я думаю, что он завтра это победит, сегодня это подтвердит. Я думаю, что он скажет о необходимости единства и консолидации западной цивилизации перед лицом угрозы, равной которой не было уже 80 лет. Это чистая правда. Равной угрозы не было 80 лет. Вот он, думаю, что он будет говорить об этом. Я думаю, что он постарается не сказать ничего бесповоротного, то есть того, что он не согласовал со своими союзниками, ну, просто потому что ему он не Трамп, понимаете, он должен сначала договориться, потом что-то говорить. Но я думаю, что он заявит о непоколебимой поддержке Украины, что надежда на то, что, очевидно, надежда Путина, что Запад устанет от поддержки Украины, вообще устанет от Украины, что этим надеждам сбыться не суждено, мы будем стоять с ними, мы их не оставим, а они обязательно победят. Вот что-то вот такое он будет говорить. Он вспомнит, конечно, я думаю, что было логично, что он вспомнил героическое прошлое Европы, совместную борьбу Европы с Гитлером, слова Черчилля, ну и многие другие достойные вещи.
Будет ли какое-то, ну вот если, допустим, мы предполагаем, что я, в общем-то, с вашим прогнозом склонна согласиться, а если мы предполагаем, что речь его будет именно такая, будет ли у нее какое-то практическое применение или продолжение? Может быть, это станет сигналом каким-то для европейских стран, может быть, на какие-то новые поставки? Но мы понимаем, что про поставки уже все было 10 раз сказано, и как бы все, что мог, кажется, что все, что сейчас может, Европа уже поставляет. Или вот... Какое это может иметь практическое продолжение?
Ну, я очень надеюсь, что есть какие-то договоренности, о которых он объявит. Вот. Ну, как он вчера объявил о 700 танках.
Да.
Он же вчера сказал, 700 танков, вообще не шуточки. Понимаете, причем смотрите, как интересно, они еще совсем буквально несколько дней назад, ну, пару недель назад, были споры, а вообще давать танки или не давать танки, да? И шло там 14 танков, 3 танка там, ну и прочее, да? Потом сказали, не 14, 700, 100, 200, 700. Ну, понеслась, да? Вот. А британцы учат летчиков украинских, ну и так далее. Да? Поэтому я думаю, что есть какие-то... насколько я понимаю президента Байдена, он человек осторожный и системный. То есть он не будет говорить того, что не согласовано с союзниками. Но, видимо, с союзниками что-то согласованное. Они, так сказать, понимая, что у него предвыборная кампания на носу, они, я думаю, разрешили ему сделать какие-то заявления от их имени.
Буквально несколько минут у нас осталось. Хотела задать вам еще один короткий вопрос. Мы и в этом эфире с вами, и в других наших эфирах и программах вот сейчас постоянно проводим, ну, и наши спикеры, скорее, не мы, проводят параллели между Россией и гитлеровской Германией, какие-то очевидные, какие-то напрашивающиеся, какие-то, может быть, менее очевидные. Вот Энтони Блинкен на днях заявил о том, что Россия совершает геноцид. Это не первое такое заявление. Уже говорили о геноциде. Сейчас он подкрепил это доказательством. Он сказал про 6 тысяч украинских детей. Вот как вам кажется, готова ли Европа провести такую параллель между Россией и гитлеровской Германией? Может быть, это бы решило вопрос с помощью? Может быть, это решило бы вопрос вот с выбором, каким именно образом помогать? Может быть, это позволило бы ей стать более решительной? Или тут слишком тяжелы как бы свои вот еще, вот эти вот, своя историческая вина еще слишком тяжела?
Нет, мне кажется, что Европа проводит эту аналогию уже очень активно. И, в общем, это то, что политические элиты, по крайней мере, да и не только элиты, и общества европейские, в общем-то, понимают. Параллель между Владимиром Путиным и Адольфом Гитлером, она проводится постоянно всеми.
Нет ли тут вот переклички? Ну, допустим, мне кажется, что для Германии это может быть болезненная тема.
У Германии есть проблемы. У Германии есть проблемы, безусловно. Вот, но, в общем-то, все больше и больше германских политиков говорят, что именно осознание того ужасного прошлого, которое было в Германии, требует встать рядом с украинцами. И стоять рядом с украинцами. И они стоят.
Спасибо большое, Леонид Яковлевич. Я хотела
вам спасибо.
В конце эфира проанонсировать. У нас завтра в 2 часа дня по московскому времени выйдет интервью с главным редактором портала «Репаблик» Дмитрием Колезевым. Можно его фрагмент будет сейчас сразу после эфира увидеть. Мы поставим короткий ролик вот после этого, так что не отключайтесь смотреть. Там будет анонс, и завтра можно будет посмотреть его целиком. Я всем благодарна, кто нам помогал в течение этого эфира. Вы еще можете успеть это сделать. Ставьте обязательно лайки, пишите комментарии, если вы смотрите в записи, я стараюсь эти комментарии читать. Редакция также старается комментарии читать.
А я все читаю. Я все комментарии читаю.
Леонид Яковлевич тоже читает. Спасибо вам еще раз, Леонид Яковлевич, за разговор интересный. Спасибо всем, кто нас смотрел. До новых встреч. До свидания.